Глава 22. Тещ много не бывает, но и мало не покажется. Надпись на перстне царя Соломона.
«А, время у вас еще есть», — раздался тихий и извительный голос из темноты. «Высокородный Шехмет и его недалекий племянник Али, чтоб страдающий перхтью шайтан плюнул ему в чай, подоспеют через несколько минут. Они готовились долго ловить вас, бесстыдные обманщики и оскорбители моей нежно любимой доченьки. Да умножит Всевышний ее красоту тысячекратно, и да найдет она себе более достойного мужа, чем этот задохлик из Каира».
Теща, не сговариваясь, с горькой, только мужчинам понятной интонацией выдохнули пленники.
«Молчите, лукавые блисы!» — ощерилась старуха Далила и в комнате словно дохнула могильным холодом. — Не будет на мне греха в том, что визирь и Шехмет получат лишь ваши головы, ибо если я передам вас им живыми, то воистину вы можете сбежать по дороге и попытайтесь отомстить мне.
Нет, — Нет-нет, что ты, бабушка, мы хорошие, мы послушные, отдай нас в тюрьму! — на два голоса завопили Лев и Хаджа, потому что над ними встала непреклонная седая ведьма с лицом морщинистым, как вымя десятилетней козы, с кривым ножом в руках. На лезвии были выгравированы полумесяц со звездой. Быть может, впервые звезда показалась моему другу совсем не ласковой, а даже агрессивной.
«Но если я пощажу вас, будет ли мне за это уготована награда?»
Невзирая на вопли Хаджи о 5, 7, 10, 20 тысячах зарытых таньга, задумчиво бормотала Далила.
«Боюсь, что нет. Мужчины заберут вас, передадут визирю, тот отдаст вашей жизни палачу. А кто вспомнит о бедной вдове, врожденным хитроумием и крепкой палкой, изловившей багдадского вора и возмутителя спокойствия? Никто не вспомнит. А если я подам лишь ваши головы на блюде, то воистину мир запомнит мое имя. Не кричите так громко, глупцы, вас никто не услышит. Я пошла за подносом».
Последующие 5-10 минут оба здоровых мужика катались во все стороны, извиваясь, как червяки, тихо переругиваясь и скуля, словно щенки без мамы. Увы. Вязать узлы тетка умела, веревки были надежными, и единственное, чего добились наши отчаявшиеся герои, так это умудриться каким-то образом встать. Правда, едва держась на ногах и в скрюченных позах, но все-таки встали. Умирать лучше стоя, это достойно мужчины. Хотя, если хорошенько подумать, то смерти абсолютно без разницы, в какой позе вы ее встретите. Она тоже привыкла приходить. Без церемоний.
«Ну вот», — объявила вернувшаяся с большим деревянным блюдом старая ведьма, — «готовьтесь предстать перед Всевышним, и пусть он сам своей божественной рукой направит ваши проклятые души в пекло. О, ангел смерти Азраил, приди, тебе приношу я эту жертву».
«Добродетельнейшая из женщин, сиятельная Далила, позволь нам хоть помолиться напоследок. Будь милосердный, да будет милосерден к тебе Аллах!»
«Нет. Знаю я ваши молитвы, хитрецы!» — неприятно улыбнулась старуха. «Я сама!»
Ее перебил нервный крик осла на улице. Лев и Дамулло невольно вздрогнули. Милый сердцу, далекий голос родного Рабиновича они узнали бы из тысячи.
«А слышишь крик осла? Знаешь, что рядом шайтан!» — недовольно пробормотала злобная теща каирской ртути и шагнула к окну задернуть занавеску.
Что она там конкретно увидела, осталось загадкой. Но с воплем ужаса тетка выпала в оконный проем, чудом зацепившись подолом за какой-то ржавый шкворень.
«Это наш шанс!» — сипло объявил Лев, падая на спину рядом с тем блюдом, на котором лежал тот самый нож. «Сейчас захвачу, братан!» Пальцы затекли. «О, взял! Вались сюда же!»
Как они только друг друга не порезали, избавляясь от веревок, ума не приложу. Но внизу, у ворот, уже раздавались мужские голоса, слышались отрывистые команды и брецанье оружия. «Куда?» — переглянулись пленники и дружно решили в окно. Всего-то второй этаж. Призывный ослиный крик поторопил их. Друзья рванулись вперед и, наконец-то, собственными глазами увидели, что так перепугало Далилу-хитрицу, многоопытную обманщицу со стажем и развившимися маниакальными наклонностями на почве неудачного брака дочери. Прямо за окном, крепко стоя на старом ковре, парил белый осел, горделиво задравший хвост, а внизу под ним на глинобитной улочке наворачивал круги верный Рабинович.
«Хвала нашему эмиру!» — чуть не прослезился Хаджа. «А Чучан-Палас выдержит троих?»
«Увидим!» — кратко ответил лев, в длинном прыжке приземляясь прямо на спину белого ишака.
Мгновение спустя до них долетел и Хаджа, правда, менее удачно. Но он сумел вцепиться в переднюю ногу эмира и крепко держался, не разжимая пальцев, пока ковер не спустился вниз. Тройной вес все-таки был ему не под силу. Тихо воющая сквозь зубы Далила-хитрица так и висела на гвозде ногами вверх, очень осторожно посылая яркие мусульманские проклятия вслед ее улепетывающим жертвам. Громко она уже не могла, боялась, что гвоздь не выдержит.
«Секундочку, напарники!» — уперся лев за первым же поворотом. «Куда так втопили? Я хочу это слышать!»
«Чего тебе еще надо, неразумный?»
— Аболенский показал другу кулак, все навострили уши и были достаточно вознаграждены. Слышимость оказалась отличнейшей.
«О, злонамереннейшая истечь, куда ты спрятала богданского вора и зачем столь бесстыдно висишь тут ногами кверху?» «Заткнись, грубиян, не тебе, сын плешивого шакала и самки павиана, которого безответственные родители забыли задушить еще в колыбели, учить меня жизни! Два безбожника были у меня в руках, и если бы не пролетающий под окном белый осел, я бы...»
«Воистину Аллах поступил с ней немилосердно, лишив разума!» — сострадательно прогудел тяжелый голос Шахмета. «Али, племянник мой, ты можешь расторгнуть брак с дочерью этой женщины, ибо она безумна, такое передается по наследству. Хотя, может быть, конечно, просто назюзюкалась».
«Такое бывает», — почтительно признал хор голосов, видимо, верных стражников.
«Да я плюю на вас, отруди греха, и бесстыжие охальники, пялящиеся на нижние штаны достойные вдовы, которая я...»
Раздал треск рвущейся ткани, короткий визг, шум падения одного тела на другие, грохот оброненных щитов, изысканное восточное ругательство и плохо сдерживаемый крик души.
«Войдут, она отдавила меня такое место! Дядя, дядя, ну хоть теперь мы можем посадить ее за нападение на городскую стражу!»
Оставаться и дальше за углом было слишком рискованно. По большому счету, наши герои уже услышали все, что хотели. Лев кивнул эмиру, тот притопнул копытцами, что-то фыркнул, опустив умную морду, и летающий ковер, повинуясь истинному хозяину, беззвучно двинулся дальше. Тихо хихикающий Насреддин разжал руки и ловко плюхнулся прямо на спину Рабиновичу, вроде ничего себе не отбив. Тот только сдержанно крякнул, но вес выдержал, крепко расставив сильные ноги. Все прекрасно понимали, что стражникам сейчас не до них, поэтому двинулись в путь, не особенно скрываясь. Но и не шумя, естественно. Ночью уже люди ж спят. Как я понимаю, первым беспокойство о своих отчаянных хозяевах ощутил именно лопоухий Рабинович. А может, ему просто стало скучно, и он подбил эмира Сулеймана прогуляться по ночной прохладе. Боюсь, что правду мы никогда не узнаем. Старый ковер, кстати, так и оставался приторочен на спине белого ишака. Уж он-то прекрасно понимал, какое это ценное имущество. Можно лишь предположить, что разгуливающие по Бухаре непарнокопытные чисто случайно натолкнулись на знакомый запах и, быть может, даже успели заметить, как хаджа входил в ворота какого-то чужого дома. Все остальное вы знаете. Детали, конкретику оставим для знатоков ослиной психологии и специалистов по восточному фольклору. Так как лично я не являюсь ни тем, ни другим, то предпочел просто поверить.